Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым.
Добрый вечер, 20 часов 5 минут в Москве. Мы начинаем комитет по новой этике, разговор, в котором мы сегодня будем говорить про теракт в Крокус-Сити-Молле. И, наверное, вторую половину этого эфира мы посвятим спору о ношении оружия, потому что у Михаила был пост, что если бы хотя бы у одного человека нашлось оружие в Крокус-Сити, Коле, то потерь было бы гораздо меньше. Обсудим это. По-моему, это достаточно спорно. Михаил, а какой главный вывод? Вот мы все увидели вот это. Чудовищный теракт. Такое отсутствие реакции у спецслужб. Какой вывод граждане России должны делать? И потом нам еще предъявили найденных террористов.
Да, ну, главный вывод, что наша полиция наш не бережет, что москвичи были вот этот страшный момент один на один с террористами, и никто не пришел их защитить. На протяжении более чем полутора часов полиция находилась где-то совершенно в постороннем месте, несмотря на то, что в непосредственной близости от Крокус-Сити-Холла был полицейский участок, были вооруженные люди, которые просто боялись зайти в помещение, где происходил теракт, потому что приоритетом для них была защита собственной жизни, а не защита людей, попавших вот в эту страшную беду. И это не какая-то из ряда вон выходящая ситуация. Я видел в интернете сейчас огромное количество какой-то иронии на тему того, что вот путинские силовики, они какие-то особенные, отвыкли работать, предпочитают гонять студентов, что, разумеется, правда, но в то же самое время не забываем, что ровно такая же ситуация один-один в прошлом году сложилась в Соединенных Штатах во время террористического акта в Ювал, где одинокий стрелок на протяжении полутора часов, 77 минут, абсолютно безнаказанно расстреливал школьников, пока полиция боялась зайти в помещение школы. Это абсолютно типичное поведение для силовых органов, людей, которые якобы призваны защищать людей как раз вот в такой ситуации. Но из раза в раз мы обнаруживаем, что когда речь заходит не о политических репрессиях, не о том, чтобы закашлять, шмарить какого-то очередного студента за мем, полиция совершенно не горит желанием рисковать своей жизнью.
У меня есть прям какая-то боль чудовищная от всего произошедшего. Я не понимаю, почему нам сейчас предъявляют вот найденных террористов, и почему у наших граждан и у нас всех так мало вопросов. Почему весь Телеграм, включая вот эти Z-паблики, почему он не кричит только об одном? Как все это стало возможным? У меня вот просто настолько возмущена, у меня прям не укладывается в голове. Я помню, все помнят 8 марта, предупреждение Соединенных Штатов Америки своим гражданам, которые потом репостят абсолютно все другие посольства, и которое звучит так: дорогие россияне, у вас на концерте в ближайшее время будет совершен теракт. Россия, напомню, 2 года в войне, у нее диверсии, у нее, не знаю, зеленкой обливают урны, у нее телефонные мошенники заставляют пожилых старушек поджигать коктейлями Молотова военкоматы. Постоянно что-то происходит. Как это соотносится с таким низким уровнем безопасности? Для меня это необъяснимо, понимаешь? Одного сотрудника Росгвардии, ни одного сотрудника ОМОНа на концертах. Знаешь, сколько концертов в день проходит в Москве? Вот угадай, сколько концертов в день?
Вот с 8 марта. Честно, если говорить про большие?
Да, большие, давай, крупные.
50.
Четыре крупных концерта в день. Четыре крупных концерта. Поставьте, 4 человек у этих металлоискателей с автоматами. Поставьте этих 4 человек с автоматами. 16 человек в сутки. Ёперный театр. Я просто в афиге. Извините.
Конечно, ты задаешься риторическим вопросом. Ты спрашиваешь, почему силовики не стали рисковать своей жизнью для того, чтобы предотвратить теракт. В их задачи это не входит. В их задачи входит охрана политического класса от общества, задачи, которые российские силовики отлично справляются. Мы не слышим ни о каких терактах, ни о каких нападениях на политиков, на людей, которые принимают решения, в том числе принимают решения о начале войны, несмотря на то, что война длится уже 2 года. Это не совпадение. Это задача, с которой они справляются – это задача, которая перед ними стоит. Перед ними стоит задача обезопасить класс номенклатуры, окружение Владимира Путина от каких-либо угроз. Это то, за что их оценивают, это то, за что их награждают. Задача защищать общество от террористов в их прямые обязанности не входят. То есть совершенно не важно, что написано там в уставе, совершенно не важно, что транслируется публично. Это просто реальность, данная в ощущениях. И откуда мы это знаем? Ты совершенно права, потому что политиков защищают с оружием в руках до зубов вооруженные люди, а посетителей концертов, школьников, обычных людей с оружием защищать запрещено, эксплицитно запрещено. И самим им защищаться запрещено, и с оружием в руках их никто не охраняет. Это не случайно.
Ну подожди, да, зато у нас просто кордонище, сотни вот этих бригад ОМОНа выстроены были, когда у нас были похороны. На всех публичных мероприятиях, насколько я понимаю, должны работать, ну, если не ФСО, то Росгвардия точно. Просто концерты не входят в их число. Но 7 марта было предупреждение, что в каком-то обозримом будущем, там не ближайшие, там 48 часов мы сказали, в ближайшее какое-то время, в ближайшие дни. И 9-го, 10-го и 11-го числа в Крокус-Сити-Холле должны были быть концерты «Шамана», естественно, который привлекает большое количество людей. И я позвонила человеку, только что перед эфиром додумалась поговорить с женщиной, которая была на этом концерте. Была в этом году, была в прошлом году. И я спросила, а что изменилось, скажите, пожалуйста, вот за этот год. И ответ был такой: абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Ты говоришь, что да, силовики, они ограждают правящую элиту, ограждают самих себя и чиновников высокопоставленных. Вот, например, мы сегодня знаем, что в Госдуме усилили меры безопасности. То есть не на концертах, а в Госдуме. Что я требовалось доказать. Но разве этот теракт, он не подрывает вообще, ну, какую-то веру в эти спецслужбы, веру в свое правительство? Разве не выгоднее вот, политикам с точки зрения собственной какой-то безопасности начать предотвращать, хотя бы показывать, что ты это озабоченно делаешь? Если бы там они были, но с ними что-то случилось, другой вопрос, но там их не было.
Озабоченность они сейчас со всеми силами показывают. Именно поэтому мы наблюдали последние два дня вот эту вот демонстрацию насилия, где задержанным террористам отрезают уши, где их пытают с помощью электротока, где их доставляют в здание суда в полуобморочном и обморочном состоянии. Это то, каким образом сейчас спецслужбы пытаются реабилитировать свою репутацию в глазах общества. И, к сожалению, это на наших глазах работает, потому что люди, упиваясь вот этой жаждой возмездия, забывают о том, а кто допустил, что этот теракт произошел в принципе. И эта жажда возмездия, утоленная сейчас с помощью жестокости, такой демонстративной и санкционированной Кремлем жестокости, в принципе увела дискуссию в принципиально другое русло. Уже никто не обсуждает, а как так вышло, что полицейские, вооруженные, которые находились в двух шагах от места преступления, прибыли туда после полутора часов после начала теракта, никто уже не задается вопросом, а как так, как произошел такой провал агентурной работы, что, несмотря на предупреждение, несмотря на то, что террористы несколько раз проникали на территорию Крокус-Сити-Холла, мы видели эти фотографии все, которые буквально охранник сделал за неделю до того, как произошел теракт, почему теракт не был предотвращен. Вот чтобы эти вопросы не возникали, сейчас террористам режут уши, сейчас их пытают током. И это, к сожалению, работает. На общественное мнение сейчас впечатлено.
Я, честно говоря, вот тоже такой, наверное, тут есть у нас аспект, который мы можем обсудить в контексте именно нашей программы «Новая этика». Вот смотри, нам как бы демонстрируют, что пытки возможны. Сегодня все, кому не лень, там Норин, Марков, все вот Z-инфлюенсеры писали о том, что пытки над террористами, они... ну, как будто бы, там прям цитаты такие буквально, помогают выбить из них правду. То есть, что да, с одной стороны, это, конечно, метод устрашения, метод выбивания нужных силовикам версий, но с другой стороны, и правду они тоже могут помочь выбить. Подумайте, а если еще какой-то теракт готовится, как еще быстро получить информацию? И мне кажется, эта дискуссия, ну, я думаю, у нас тут в этом контексте, у нас, конечно, спора не будет, что она, ну, ужасная, просто ужасная, и, конечно, совершенно ничтожным и стыдным, каким-то безумно стыдным. Неужели вот эту манипуляцию, о которой ты говоришь, неужели ее людям не видно? То есть предотвращено не было, а теперь, когда они сбросили оружие, и на границе аж с Брянска, в Брянской области, на границе то ли с Белоруссией, то ли с Украиной, куда они смотрят, сестра хотели направляться. Сбросив оружие, пустые, со связанными руками, им там уже, ну, отрезаем ухо. Смотрите, какие мы крутые, а? Безоружному уже террористу,
это манипуляция, видать, надавали. Разумеется, эта манипуляция работает, потому что люди, которые не интересуются плотной политикой, они, во-первых, да, с одной стороны, испытывают удовлетворение, жажды возмездия, а с другой стороны, не понимают, что ответом на провал уже, на провал государственных силовых структур защитить людей от теракта, не является ответ увеличить их полномочия, не является адекватным ответом. И я вот хотел как раз тебя спросить, а что ты считаешь более вопиющим скандалом? То, что была провальная агентурная работа, или то, что за полтора часа на месте теракта не появилось ни одного вооруженного силовика? Слушай, вот мне кажется, что второе гораздо более вопиющее, чем первое, потому что агентурная работа регулярно проваливается разными странами. Мы это видели и в Израиле 7 октября, мы это видели и во Франции во время теракта в Батаклане, во время нападения на редакцию Шарли Эбдо. Агентурная работа регулярно проваливается. Это, к сожалению, какая бы хорошая у вас не была, как бы хорошо у вас не была налажена работа, рано или поздно где-то подобные ситуации будут возникать. А вот то, что на месте преступления за полтора часа не сработала система реагирования, и туда не приехало ни одного вооруженного полицейского, вот это скандал абсолютно вопиющий, потому что этому никаких оправданий быть не может. Такая ситуация не должна складываться никогда.
По версии представительницы МВД, полиция якобы приехала в течение получаса. Но что они делали следующие 40 минут?
Они стояли, как и ждали, полицейские, и смотрели на пожар. И ожидали, команды, когда террористы достреляют мирное население. Вот что они делали.
Такие, а как мы зайдем, там же пожар, ну, крыша же упадет, команды не было. То есть, понимаете, какая ситуация? МЧС не тушат, потому что как мы будем тушить, сейчас крыша обвалится, там люди, никто их не выводит, они заперты.
Ну, понятно, это очень милое оправдание за... В момент, когда теракт происходил, они побоялись зайти в помещение, а спустя полтора часа, больше, чем час сорок, они в итоге в помещение зашли. Видимо, крыша меньше горела в это время.
Полина, можем ли мы сформулировать опрос так? Что хуже, двоеточие, не предотвратили после предупреждения, первое, не предотвратили после предупреждения, второе, не среагировали? В общем, сейчас мы узнаем вас, как вы считаете. Я вот про какой аспект хотела. Вот мы видим эти фотографии людей, ну, террористов. На всякий случай буду оговаривать, это чудовищные люди, просто не люди, которых нам показывают как будто бы специально в таком виде, чтобы еще, не знаю, как будто бы у нас проверяют нашу толерантность к насилию силовиков. Я сегодня была поражена тому, какое большое количество Z-блогеров буквально радовалось тому, что террористов с ними обошлись так. Ну, естественно, там какой-то националистический был аспект, мол, такая мечта скина реализовалась в Брянском лесу. Но хочется мне спросить, неужели они не понимают, что стрелочка поворачивается? Это все должны понимать. Мы это понимаем, потому что у нас террористами называют кого угодно. И сегодня Норин предлагает таким образом выбивать правду из террористов, которые расстреливают людей, а завтра, ну кто у нас террорист? Борис Акунин? Террорист.
А у нас давай проще разовьем эту мысль, потому что ты, когда ты называешь каких-то политических деятелей, у людей автоматически возникает скепсис. Но давайте напомним: Юра Хованский был в списке террористов, Руслан Соколовский был в списке террористов, Маша Матузная была в списке террористов. Борис Кагарлицкий, интеллигент со стажем, который вообще мухи в жизни не обидел, находится в списке террористов. Поэтому, когда государство принимает закон о том, что пытки в случае совершения терактов они допустимы, то у вас автоматически в голове должны эти два события связываться, что государство назначает террористами не тех людей, которые совершают теракты. В государственной правовой парадигме террористом может стать кто угодно. Лично вы можете в государственной парадигме стать террористом, если запостите какой-то не такой мем, за который вас в этот список террористов занесут. Поэтому, да, абсолютно дикое обсуждение, я с тобой согласен. И снова это попытка государства отвлечь внимание общества от вот этого абсолютного фиаско спецслужб. И еще раз отмечу, что главным скандалом мне здесь кажется не то, что агентурная работа была провалена, это периодически происходит, к сожалению, во всех странах, а вот факт того, что силовики не приехали на место преступления в течение полутора часов. Это немыслимо абсолютно в городе типа Москвы.
Ну и сегодня было много дискуссий вокруг возвращения смертной казни. Даже Иосиф Пригожин сказал, что он лично готов возмездие осуществить. Я понимаю, что у многих людей, у них есть вот от этой боли жажда вот этого возмездия, но все-таки давайте тоже смертную казнь, как бы экстраполируем возможности государства в ее применении к таким людям, вроде Хованского, Кагарлицкого, Матузна и так далее. Это прям ужасно. Но националистов я вообще не могу понять. Это же их статья, экстремистская статья, это их статья буквально, русских националистов. Тесак, простите, вот ты оправдываешь силовика, который может резать ухо, а он что-то другое еще может делать? Вот с Тесаком, с Марцинкевичем, разве русские националисты не понимают, что произошло? Я напомню, почему
потому что правильно, потому что русский красный националист – это плоть от плоти русского либерала, к сожалению. Это люди, которые боготворят государство и молятся на идею о том, что вот есть правильное государство, есть неправильное государство, и по этим статьям будут сажать только тех, кто не нравится им. И, к сожалению, необучаемость здесь величайшая. То есть ни опыт 282 статьи их ничему не научил, ни опыт, соответственно, вот последних лет, где уже даже самого Стрелкова посадили за дискриминацию российской армии. Вот нет, не складывается ни опыт пыток Тесака, который себя оговорил под пытками, такими же самыми пытками, под которыми сейчас находятся террористы. И я обращу внимание аудитории Гвоздя, что я, в общем, не сомневаюсь в том, что продемонстрированные нам люди действительно являются террористами, которые совершили теракт в Крокус-Сити-Холле. Слишком много информации, подтверждающей совпадение. Это слишком много, я в этом не сомневаюсь. Но признание, полученное под пытками, не выдерживает...
Нет, во-первых, запрещено. Оно запрещено уголовным кодексом.
Запрещено в России, к сожалению, никакого закона нет, к нему странно апеллировать. Но главный, опять же, скандал заключается в том, что любые показания, которые получены под пытками, они вызывают автоматически сомнения, потому что под пытками человек себя оговорит, под пытками человек скажет ту информацию, которую ему в рот пытается вложить силовик, который его пытает. Как это случилось с Тесаком по тому же самому сценарию? И обратите внимание, это очень важный нюанс. Я совершенно не хочу сказать, что задержанные люди невиновные. Я практически полностью уверен, что действительно эти люди совершили теракт. Но та информация, которую они предоставят следствию и общественности в результате пыток, не будет являться достоверным отражением, например, того, как этот теракт был организован. Потому что у силовиков есть собственный интерес и та картина произошедшего, которая выгодна им для того, чтобы, например, выгородить их собственную некомпетентность. И это сделает нас всех с вами тупее. Это сделает правоохранительные органы тупее, которые, не получив достоверной информации, не смогут подготовиться к следующему теракту. И помимо всего прочего, да, является...
Ты говоришь про то, что хуже, не отреагировали или не предотвратили, но предотвращение, что же реагирование? Просто давай вспомним, что это мы уже видим их, что это за люди. Мы знаем, каким образом они взяли такси, ехали, нашли схрон, поехали на тачке, просто вышли, просто перед окнами фактически у сотрудников полиции, спокойно зашли, понимаешь, на каждом из этих итераций их могли тормознуть, спросить, и, в общем-то, на следующий день я прям специально приезжала и смотрела по городу, машины подозрительные, полиция тормозила ДПС, вот всякие там, не знаю, Део и какие-то совсем простые Ниссаны, но что мне кажется еще важным, вот если мы, да, ты хотел прокомментировать это?
Да, здесь очень простой комментарий, я еще раз обращу внимание, что да, ты права во всех этих пунктах, но каждому этому пункту можно, по крайней мере, теоретически придумать какое-то, ну, благозвучное оправдание, потому что такие провалы в агентурной работе и предотвратительной работе, они случаются. А вот никакого благовидного оправдания, как так вышло, что за полтора часа на месте теракта не появилось ни одного вооруженного человека, чтобы этот теракт предотвратить, вот этому ни одного благовидного оправдания нет, просто не существует ни одной благовидной версии.
А по поводу того, что мы говорим про невозможность силовиками пыток, хочу просто для вас всех, кто там сейчас, может быть, возмущается даже в комментариях, потому что вы, ну, я так подозреваю, что аудитория-то почему так улюлюкала, видя все эти пытки, и все это позволяло делать? Потому что у вас ощущение, что разрешают бить вот этих. Нет, друзья, если мы это допускаем, то мы разрешаем... разрешаем бить тем, да, кого угодно. Вот тем людям разрешается бить, в принципе, кого угодно. И как националисты это не понимают, для меня необъяснимо. Итак, чтобы все-таки вот то, что я хотела в русло нашей дискуссии новоэтичной внести. Вот смотри, у нас есть два вида террористов. Есть террористы, которых под пытками привозят с катетером избитых, с гематомами, которые в тотальном неадеквате находятся. И это версия российская. И есть Брейвик, красивый, с лоском, в пиджачке, заходит и жалуется на депрессию. Говорит, а, извините, пожалуйста, товарищ судья, мне просто очень плохо себя чувствую. Можно, пожалуйста, мне назначить какой-нибудь хороший сироквель? Мне, пожалуйста, мне что-то немножко депрессивно. Как ты считаешь, какой из вариантов предпочтительнее для общества?
Я хочу еще раз провести вот эту грань, она, мне кажется, принципиально важной, что есть пытки как инструмент дознания, это не рабочий инструмент дознания, а это инструмент, с помощью которого силовики могут вложить террористам, реальным террористам, в уста ту информацию, которую им выгодно опубличить для того, чтобы выградить собственную некомпетентность, и, скажем, теми условиями, в которых содержатся доказанные террористы после решения суда. Это разные немножко вещи, и я считаю, пытки или какие-то тяжелые условия в период дознания абсолютно непозволительными не по моральным, там, этическим или гуманитарным причинам, а по причинам того, что они искажают реальность, что они дают слишком большой инструмент манипуляций в руки тех людей, которые заинтересованы использовать эти инструменты манипуляции для того, чтобы выгораживать собственную некомпетентность. Поэтому ты сейчас смешала два разных явления. Ты смешала условия, в которых содержатся террористы, и инструменты дознания террористов. На мой взгляд,
согласна,
это смешивать нельзя.
Согласна. Снимаем. Давай представим себе, помнишь, как у нас все эти кадры, я впервые, наверное, с детства их вспомнила, когда вот так вот, заломив руки, ведут головой вниз, значит, в человека с завязанными глазами. Мы помним, да, когда там, собственно, в, там, при чеченских войнах, как вот этих всех террористов у нас тоже публиковали, как их, собственно, судили. Вопрос, что ты считаешь предпочтительнее, когда с ними все равно обходятся жестоко? Не берем пытки, жестокость по отношению к террористам, их выставляют вот зверьми там в камерах, люди фотографируют, или достойно, вот, значит, в костюмчике от Хьюго Босс стоит Брейвик.
Да, во-первых, их не нужно выставлять зверьми, они и есть звери, и в каждом отдельном случае, мне кажется, как раз предоставляя площадку вот такую, которой пользовался Брейвик, очень важно показать обществу, что на самом деле террорист, да, он может быть среди нас, и мне кажется, как раз вот тот образ, который террористами создали сегодня на российском суде, он чрезвычайно вреден, гораздо полезнее образ того милого сотрудника барбершопа, который выглядит его буквально как сотрудник барбершопа, к которому я ходил в Москве до того, как на меня завели уголовное дело, до того, как объявили на агентов. Абсолютно приличный человек. Вы с ним встретитесь на улице, вы его не отличите. И очень важно, на мой взгляд, посылать этот сигнал, потому что люди, которые сейчас сидят на скамье подсудимых, они не похожи ни на кого, кого вы можете встретить на улице.
Еще один аспект в отношении к террористам сегодня был каким-то самым главным медиа-срачом, не боюсь этого слова, между нашей такой правой Z-публикой и Тимати, и уже позже примкнувшим к нему Рамзаном Кадыровым. Я с утра наблюдаю за тем, как у нас Z-паблики распространяют вот это вот видео Тимати, который говорит, да, чудовищный теракт, но, пожалуйста, не надо бросаться на всех таджиков, ведь правые реально начали, там, националисты реально начали сразу же первая полка – это разговор про мигрантов. Ограничить мигрантов, всех выселить, нафига на раздавали паспорта. Кстати, версия о паспортах не подтвердилась. В общем, такая узовая
риторика. Либо не подтвердилась, либо не подтвердилась, либо она была просто либо скрыта, да, либо была изменена. Да, абсолютно нет поводов как раз этому верить.
Да, 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 ссылаться ни на что. Вот, в пику Тимати начали они, в общем, вот это вот всему возмущаться. За Тимати вступился Рамзан Кадыров, написав, что мы будем железным законом из вас выкаливать вот этот вот национализм. Кстати, припомню, что есть такое понятие, как неонацизм, и мы живем в многонациональном великом государстве, так что бойтесь. И я сразу, как только я увидела...
Где президент лакится, да, напомню. Да.
Я сразу увидела этот наброс на Тимати, я подумала, господи, боже мой, мальчики, вы что там все, знаешь, такие бравые националисты, такие вот прям вот кто-то военкоры, кто-то прям там где-то на фронте. Я думаю, кто вы, вот просто, против Тимати, подумала я. Вот, и Тимати вас скушает вообще на завтрак, обед и ужин. И так и вышло. Тут же все замолчали.
Конечно. Да, Тимати скушает, разумеется, но я хочу все-таки обратить внимание, что между этими двумя позициями на самом деле не так много различий, они находятся в конфликте, потому что, да, миграционная политика в России абсолютно безобразная, которая делает российское общество уязвимым, и уязвимым, в частности, вот подобным терактам, который совершил ИГИЛ. С другой стороны, разумеется, экстраполировать преступления, которые совершили несколько фанатиков на группу населения, некорректно. И поэтому прав и Тимати, и люди, которые требуют ужесточения миграционного закона. Я не вижу в этих позициях противоречия.
сам разговор о вот этой коллективной ответственности, это же начинают, ну они же его начинают, и Тимати критикует именно его. Тут не было разговора про какую-то более четкую миграционную политику адекватную.
Нет, а тут как раз скорее нюанс в том, что каждый слышит то, что хочет услышать. Тимати слышит призывы ужесточить иммиграционное законодательство и вообще наконец начать контролировать, кто же попадает на территорию России, и воспринимает это как атаку на таджиков, как атаку, построенную на принципе коллективной ответственности. В то же время люди слышат, что Тимати, когда Тимати говорит, что не нужно, пожалуйста, всех таджиков мазать одной краской, и что они слышат? Они слышат, что там в исламе нет никаких проблем, что проблема терроризма, да, не
уникальна. Нет, подожди, просто я тут однозначно в стороне Тимати, потому что то, что слышат Тимати, реально они сказали. А то, что они видят в посте Тимати якобы оправдание терроризма, этого нет даже близко. Этого просто там не существует.
Там подбор слов при этом в ролике Тимати, он был достаточно интересен, где вот эти парни, да, эти ребята, которые совершили страшное преступление, да, а вы, проклятые, значит, неонацисты, разжигаете ненависть. То есть подбор слов там, конечно, был специфический.
Это, я да, докапывание до мышей, как будто бы. Нет?
Снова, я не хочу выдвинуть Тимати здесь каких-то серьезных обвинений, но я обращаю внимание, что подбор слов тоже все-таки имеет значение.
Это тот вообще вот вариант, в котором я, ну, про подбор слов, понятно, забудем даже. Я, конечно, на стороне Тимати в этом споре однозначно.
Вот прям, ну, обратите внимание, что я...
Между нацистами, там, националистами и Тимати выбираю, не задумываясь, как говорится.
А тут это тоже, я не удивлюсь, если нет такого противопоставления. Мы еще посмотрим, да? На чьей стороне выставить Тимати.
Ну, конечно. Ну, просто мне так
на чьей стороне работает... Бок о бок, с кем ахматовцы сейчас задерживали террористов, напомни мне, с какими нацистскими формированиями? Вполне себе,
да?
Буквально нацистскими.
А я не знала.
Ну, конечно. Откуда запись отрезанного уха оказалась в паблике Топаза, да? Потому что его друзья там работали. Не в Ахмате, а вместе с Ахматом.
Удивительный, конечно, симбиоз. Будем наблюдать, как говорится.
Абсолютно ничего удивительного. За 2 года уже можно было попривыкнуть.
Холмогоров написал, что первое. А. Теракт в Крокусе. Это наше 11 сентября. И Б. Нужно снимать мораторий на смертную казнь. А втором, вернее, это написал один из, видимо, сочувствующих националистов. Хочу привести просто его разочарование вот в этом тезисе. Холмогоров пишет, что теракт в Крокусе, наше 11 сентября. И Б. Нужно снимать мораторий на смертную казнь. А втором я сам писал 23 марта, но после публичных выступлений Кадырова и Тимати понял, что мораторий лучше не снимать, потому что, похоже, главной угрозой безопасности в глазах властей являются ультраправые. И этот Юнусов так называл русских националистов, то есть просто добрых русских людей с мозгами, которым Рамзан Ахматович уже недвусмысленно пригрозил железным законом. Короче говоря, лучше с огнем не играть. Слава богу, что вы это поняли, мой дорогой, и дай бог всем.
Да, хорошо хотя бы дошло, удивительно, что дошло не сразу, потому что, еще раз напомню, Никита Журавель, избитый сыном Кадырова, сидит в тюрьме, абсолютно не за что, потому что Рамзан Кадыров так решил. И в стране, где нет национального государства, где антинациональное правительство, где нет республики, вы хотите наделить государство полномочиями казнить несогласных? Ну, это какая-то абсолютное безумие. Впрочем, а что ожидать от людей, которые пытаются заниматься иридентой в антинациональном государстве? Ну, только безумие.
Ты написал у себя в телеграм-канале, ссылаясь на историю молодого человека, который действительно просто какой-то невероятный герой в критической ситуации, посмотрел на жену, понял, что только от него сейчас зависит вообще ее и его жизнь. В момент, когда с ним поравнялся террорист, опустил для перезаряда ружье, опустил этот ствол ружья, начал его душить, в общем, дальше к нему подбежал другой какой-то крупный мужчина, они его, как он говорит, вырубили. И ты пишешь, а что если бы у кого-то в зале было оружие? Просто представьте, что ношение оружия минимизировало бы количество жертв. Я хотел бы поспорить с тобой на эту тему, Михаил. Потому что я...
Поспорь. Вот у нас есть доказательство, что человек не просто рискнул своей жизнью, да, а находясь в заведомо максимально уязвимом положении, все равно попытался противостоять террористам. Причем мы не знаем, кто это был, мы не знаем, выжил ли он по итогам. И если не выжил, то можно однозначно говорить, что не выжил он, потому что силы были неравны, потому что государство его разоружило, как и те 6 тысяч человек, которые в положении буквально мишени в тире находились перед лицом международного терроризма.
Мы с тобой начали говорить поговорить с масс-шутингов в Америке. И пример Увальде, где было сотни хороших парней с дробовиками, но все зассали. И пример у нас
Зассали? Не-не-не.
Откуда у нас
пример
абсолютная,
Увальде, это история
однозначная...
о том, как зассали силовики. Там даже мать ребенка, который был заперт один на один с террористом, пыталась прорваться в здание, и ей не давали туда попасть. Отцам детей, которые были заперты с террористами в школе, не давали по вооруженным отцам, не давали попасть в здание. То есть буквально силовики охраняли террориста от вооруженных родителей. Абсолютно вопиющая ситуация.
А, давайте начнем голосование на тему ношения оружия. Ношение, хотя прошлое мы должны с вами завершить, 60% считают, что большим фиаско является тот факт, что полиция не среагировала, и 40 считают, что то, что они не предотвратили, зная вот это предупреждение Соединенных Штатов. Ношение оружия снизит количество терактов? Нет, ношение оружия, первое, снизит количество терактов или повысит количество
снизит
терактов?
Кровавость терактов, давай так.
А, это другой вопрос, Михаил, подожди.
Это важный вопрос, потому что предотвращение терактов и минимизация последствий терактов – это разные вещи, потому что предотвращение терактов – это агентурная работа, с которой, разумеется, вооруженное гражданское общество никак не справится.
Или вопрос про реагирование. Нет, можно вот моим образом, потому что у меня есть на эту тему о чем поговорить. А, да, возможно, ты просто так делаешь, что ношение оружия, возможно, снизит кровавость терактов, но терактов будет в 10 тысяч раз больше. То есть этот вариант тоже подразумевается.
Нет, их не будет. Их не будет в 10 раз больше, потому что предотвращение терактов – это агентурная работа. Разумеется, вооруженный гражданин не может предотвратить теракт.
Нет, понятно, про реагирование на него, то есть про количество жертв мы говорим. Смотри, если бы оружие было разрешено повсеместно, то, как ты думаешь, куда бы пришел человек с дробовиком?
Он бы пришел в место, в котором люди разоружены, как это происходит в Соединенных Штатах.
В школы. И вот у тебя выбор. У тебя террорист приходит куда угодно – или в школы? Что ты выбираешь, Михаил?
Я выбираю, чтобы охрана в школе была вооружена, потому что в школах, где вооружена охрана, таких терактов не происходит. И это тоже мы знаем из статистики в Соединенных Штатах. Почему сложилась такая традиция, что детей с оружием в руках не охраняют, а политиков с оружием в руках охраняют, это вопрос, на который я очень хотел бы получить ответ.
Проблема ношения оружия, как мы видим из опыта Соединенных Штатов Америки, не решает проблему терактов в школах, в других публичных местах, и даже там, где есть, как это, например, было там в ночных клубах, в ресторанах, там, где есть, естественно, люди, которые, возможно, носят с собой оружие, там тоже эти масс-шутинги случаются. Количество за последние годы их выросло просто экспоненциально. Каким образом?
Это неправда. Шутинги
как? У нас прошлый год был самый массовый.
Так называемых gun-free зонах, зонах, где законопослушные люди были сознательно разоружены государством для того, чтобы быть удобной мишенью для террористов. И именно туда, разумеется, как лисы в курятник, ходят террористы для того, чтобы стрелять в безоружных людей. Это огромное преступление государства. Государство создает условия для того, чтобы террористы чувствовали себя в наибольшей безопасности, когда идут убивать безоружных людей. И в России произошло то же самое. В России очень жестокое антигоружейное законодательство. При этом для каких-то таджиков, которые двух слов связать не могут между собой, не предоставило труда достать автоматическое оружие, чтобы из него пострелять зрителей корпуса Сити-Холла. И эта ситуация повторяется из раза в раз. Она повторяется во Франции, где произошел теракт Батаклан. Она повторяется во Франции, где произошел расстрел студии редакции Шарли Эбдо. Это повторяется в Великобритании. Это повторяется во всех странах Европы. Один в один в странах, где антиоружейное законодательство максимально жесткое. Поэтому,
мы говорим сейчас про то, что в Америке 500 000 винтовок, и в Америке сотни уже тысяч детей жертв школьных шутингов. И ты говоришь, что виновата не средство их убийства, конкретно вещь, которую можно купить везде, а виновата отсутствие нормальной охраны в школе. А не тот факт, что любой человек с любым уровнем ментального здоровья в Америке имеет допуск, потому что это вторая поправка, и там иначе тебя, считается, что это дискриминация, если ты не имеешь. Это же такое право, как там на равенство, на там достойные отношения и так далее. Вторая поправка, твое базовое право по рождению. В школе в Нэшвилле, это такая была знаменитая история, где трансгендер, стрелял
трансгендер,
детей.
Совершенно верно, да, расстрелял
детей. Этот трансгендер находился на не просто медикаментозном лечении, а лечился от депрессии. депрессии, у него был ПТСР, у него были, прямо он жаловался на депрессию, принимал препараты, и на препаратах он купил 7 винтовок. Вопрос к средствам.
Террористы, которые двух слов не связали, не могут связать на русском языке, в центре Москвы достали 4 автомата. Что ты пытаешься этим сказать? Оружие для преступника доступно всегда. Ограничить законодательно доступ к оружию можно только жертве, только законопослушному гражданину.
Не совсем вот это так. А они все сейчас, законопослушные. Вот подожди, в том-то вот и прикол, что все шутеры, у них нет этого.
Это один из самых опасных городов в мире. Здесь невозможно легально владеть оружием. Здесь невозможно использовать его для самообороны. Зато у всех преступников Рио-де-Жанейро огнестрельное оружие есть. Если ты от моего дома отойдешь там минут на 30, пойдешь в какую-нибудь фавелу, то ты обнаружишь детей, которые там ходят с винтовками наперевес, с автоматами.
Так, что же там с уровнем насилия в фавелах?
Как в фильме «Город Бога». Уровень насилия в фавелах чудовищный, потому что там оружие есть только у бандитов и преступников, а у законопослушных граждан оружие быть не может, потому что если у них оружие появится, и они попытаются с помощью оружия себя защитить, их посадят в тюрьму. Не вот этих вот гопников, которые прячутся в фавелах, а тех, кто попытался от них защититься.
Я тебе говорю про то, что в Америке, например, те люди, которые совершают теракты, им публичные массовые расстрелы, это люди законопослушные, у которого нет трека криминальности. Они законопослушные, идут, у них нету контактов, у них нету на телефоне там каких-то этих мошенников в телефонах, которые им говорят, где у них в схроне можно взять автомат. Когда у тебя сложность доступа, даже в России теракты, школьные шутинги предотвращались. Мы знаем историю, реальную историю, в которых предотвращались, зная, что человек пытается каким-то...
Стрелка. Вот молодой парень без какого-либо трека преступлений. Спокойно достал огнестрел, спокойно пошел с ним в школу и пострелял там, как в тире, в детей, потому что люди там были безоружны.
Так они везде в России безоружны. Просто он пошел так, потому что американская мода есть на это уже, потому что это масс-медиа так работают.
Американская мода на то, чтобы оружие было доступно только преступникам, только террористам, только тем, кто собирается расстрелять детей.
Твой тезис, он как бы подрывает саму вот эту вот логику. Ты говоришь, террорист везде найдет оружие. Да. И если все будут с оружием, и если все будут защищены, и везде будет вооруженная охрана, то террорист придумает, как выбрать другой способ теракта. Возьмем пример 11 сентября. Соответственно, понятно, что у тебя самолет – это тоже ган-фри-зона. Они захватывают самолет. И что после этого произошло?
Кстати, так было не всегда. Это в 60-х годах с оружием можно было.
А потом это изменилось. Увеличили досмотры. Ты много знаешь терактов,
когда самолеты... А количество терактов тоже увеличилось.
Хорошо, но с использованием самолетов увеличилось.
Ну, я уверен, что это да, но, конечно, я сейчас ради анекдота...
Спекулируешь. Нет, идея в том, что к оружию если мы берем пример Соединенных Штатов и их проблемы масс-шутингов, не относятся так же серьезно, как к любому другому виду какого-то опасного, какой-то другой опасности. Возьмем пример автомобилей. Насколько зарегулировали со временем автомобили, то есть если бы их так же не регулировали, не лицензировали, если бы люди, не имея прав, их получали все по закону Конституции, то был бы кошмар, были просто миллионы
абсолютно.
Жертв.
Это просто абсолютно не так.
Ой, это твоя же любимая тема,
Конечно, моя любимая тема, потому что Мексика – это такая удивительная страна, где права на вождение автомобиля получают в уведомительном порядке. То есть ты не сдаешь экзамены, ты не проходишь какую-то проверку, ты буквально просто заполняешь бланк, по крайней мере, в Мехико так заполняешь бланк и сообщаешь, что я умею водить машину, пожалуйста, дайте мне права. Тебе выдают права, и потом, да, просто эти права достаточно легко потерять, если ты будешь замешан в каких-то ДТП несколько раз или в нарушение правил дорожного движения. Система работает шикарно, уровень безопасности дорог в Мексике выше, чем уровень безопасности в странах остальной Латинской Америки. Поэтому, пожалуйста, ну, кроме, естественно, Чили, я имею в виду сопоставимых по уровню жизни.
Ты хочешь сказать, что любой человек садится за руль до первой ошибки, так это и есть лицензирование?
Нет, это не есть лицензирование. Это, ну, как вот, это? Как люди, которые совершили...
Это
вот,
же и есть регулирование этой сферы.
В Соединенных Штатах люди, которые совершают преступление с использованием огнестрела, потом ограничиваются в правах огнестрелом владеть. В некоторых штатах, по крайней мере, так было. Возможно, сейчас изменилось. Да, и против такой практики я бы, наверное, не выступал. Но ограничивать законопослушных людей, не замешанных в преступной деятельности, не замешанных в преступлениях с использованием огнестрельного оружия, ограничивать во владении этим огнестрельным оружием – это абсолютно безумие.
Просто это другой формат регуляции, понимаешь, когда ты сначала по умолчанию разрешаешь, а потом запрещаешь. Это не значит ее отсутствие. А в Штатах этого нет. Я тебе говорю, любой человек, любой психопат, любой сошедший фрик с ума может иметь доступ, даже если у него будут какие-то, там, не знаю, вот ментальные проблемы, подтвержденные там, врачами.
Отношения Соединенных Штатов с психически больными, оно вообще достаточно уникальное, где буквально человека нельзя ограничить в каких-либо свободах, если он сумасшедший. Не только в свободе владеть оружием, но и в свободе, там, не знаю, испражняться на улице, да, или жить у тебя под подъездом. В частности, это то, что превратило Сан-Франциско в помойку и многие другие американские города. Проблема ментального здоровья в США стоит очень высоко. Эта проблема никак не связана с правом граждан владеть оружием, которое не должно нарушаться.
А какое конкретно оружие ты планируешь легализовать? Ну, в смысле, ты предлагаешь, вот, чтобы у людей какое право на ношение какого оружия было?
Я считаю, что практика, которая сложилась в Соединенных Штатах, она очень привлекательная. В частности, или практика, которая сложилась в Швейцарии. Или практика, которая сложилась в Швейцарии, в одной из самых безопасных стран Европы, где мужское население не только может владеть оружием, оно обязано в значительном количестве кантонов оружием владеть, потому что это часть их военной повинности. Вот буквально, если у тебя нет дома ружья, ты нарушаешь закон Швейцарии, большого количества их кантонов. Отличная практика. Швейцария – одна из самых безопасных стран Европы. Безопаснее Швеции, где оружием владеть невозможно, а безопаснее Великобритании, безопаснее Франции.
Ну, наверное, в топе 10 такое супер уникальное исключение. Я так понимаю, что у них это оружие по факту считается табельным, которое у них хранится дома. Правильно?
И они потом просто каждый мужчина считается частью ополчения, и он должен быть вооружен.
В этом
его гражданская обязанность владеть оружием.
Типа табельное оружие. Если ты предлагаешь легализовать оружие, как в Соединенных Штатах Америки, еще раз повторю, что у них есть возможность покупать все, вплоть до вот этих полуавтоматических винтовок, типа там, не автомат Калашникова, но там что-то АР.
Ну, полуавтоматические винтовки,
полуавтоматические винтовки, которые стреляют по 60, если не больше, пуль в минуту. Даже если один человек с пушкой найдется на тебя, ты убьешь огромное количество людей. Но ты имеешь право это купить, приобрести это оружие легально. Я не понимаю смещения фокуса. Ты говоришь о том, что да, мы после этого теракта сможем человека, там, один кто-то, дай бог, найдется смельчак, который выстрелит в голову этому человеку, защитит ценой своей жизни, возможно, остальных. А я тебе говорю о том, что в принципе ситуаций будет значительно меньше. Пример Великобритании, у которой в 90-е тоже были шутинги, и потом зарегулировалось после этого года законодательство, он просто потрясает на фоне Америки, где в 99-м году случился первый теракт. Там в 96-м был в Великобритании, в 99-м. И в Америке, ну это просто, вот если посмотреть, это реальные экспоненты, плюс социальные сети, плюс освещение телевидением, понятно, что на это наслоился вот такой вот бум массового шутинга. В Великобритании один или два раза, по-моему, там был. Вот и все, вот и вся разница. Это конкретный пример.
В Великобритании сейчас людей убивают мачете на улице просто регулярно, и люди также абсолютно беззащитные оказываются перед лицом терроризма. Да, окей, какие-то другие инструменты используются для того, чтобы совершать преступления, какие-то другие инструменты используются для того, чтобы убивать людей, но для вас что вообще важнее? Чтобы люди не пользовались оружием для того, чтобы убивать людей, или для того, чтобы люди были защищены от попыток их убить каким-то другим средством? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Если говорить про полуавтоматическое оружие, но я не знаю, насколько тебя эта информация удивит, да, но вот как раз вот этот вот жупел, который выдумали либеральные СМИ о том, что это оружие не нужно для обороны, помимо всего прочего, это оружие еще и не используется в шутингах, которые мы сегодня обсуждаем. Практически ни одного примера нет шутинга, где использовалось вот то, что ты называешь...
В Орландо, в гей-клубе,
Assault rifle. Assault rifle, то, что называется.
Его даже запрещали одно время. Его же запрещали одно время.
Количество преступлений, понимаешь, не упало, а увеличилось на период, когда его запрещали. Так что...
Про преступления отдельная история, что это мы не берем, понятно, что количество преступлений колоссально выше.
Да, если говорить про уникальную... если говорить про уникальную высокую преступность в Соединенных Штатах, то нужно отдавать себе отчет, что у природы этой преступности культурная, а не правовая. То есть высокая преступность в США связана не с тем, что оружие доступно, а с тем, что в США сложилась уникально нездоровая культура в определенных слоях общества. Потому что вооруженные Штаты, белое население, вооруженное легально оружием, это одна из самых это часть населения, совершающая наименьшее количество преступлений не только в Соединенных Штатах, да, но и по сравнению с Европой. Белые Соединенные Штаты – это самая безопасная страна развитого мира. Та преступность, про которую ты говоришь, которая создает всю эту дикую статистику, это преступность черного населения.
То есть, ношение оружия для всех.
Ношение оружия для всех, но культурная проблема части общества должна решаться в этой части общества. Не остальные части общества должны поражаться в правах, потому что черная часть населения не может разрешить внутренние конфликты, не может выработать какое-то здоровое отношение друг с другом. А эта проблема социальная должна решаться. Точно так же, как из-за того, что у исламской части населения есть проблема внутренняя, я говорю, что это все мусульмане являются проблемой, но у исламской части общества, как в России, так и в странах Запада, есть уникальная проблема религиозного радикализма, есть уникальная проблема терактов, которые они совершают. И сам факт того, что они совершают эти теракты, это не повод поразить в правах, например, свободы совести всех остальных людей. Да, вот у нас, значит, исламисты такие радикалы, поэтому давайте мы запретим практиковать религии. Нет, это ответом не является. Ответом является разрешение конкретной проблемы у конкретной группы населения. Это правильный ответ, а не поражение всего общества.
Для меня, просто мы говорим, если про криминальную составляющую, понятно, что в Штатах, ну, невозможно, если у тебя полмиллиона, там, вернее, простите, там уже какой-то, не полмиллиона, а, по-моему, полмиллиарда, там, 500 миллионов или что-то такое, единиц оружия.
Больше, чем население,
во всех,
да,
на владениях.
И представь, и несмотря на это, такая безопасная страна.
Нет, видимо, дело в смысле, она там внизу почти по безопасности, там 130-е какое-то место США в мире, по уровню безопасности.
Нет, конечно, пока по уровню, нет, по уровню преступности, если говорить про Соединенные Штаты, тоже, конечно.
Если мы возьмем, то есть, как бы, там эта ситуация такая, ты уже не можешь запретить оружие, это все понятно, не про это речь и не про криминал такой на улице, а именно доступ, легкий доступ к оружию лицам, которые находятся не в себе, которые пытаются совершить теракт, мы говорим про теракты. Если мы говорим про...
Теракты, которые не совершаются легально купленным оружием.
Если мы говорим про Россию, то в России, ты знаешь, что криминальная обстановка вообще совершенно другая, и самое большое количество смертей – это бытовуха, и там люди самое большое количество всяких тяжелых ранений – это тоже бытовуха. Прямо это топ-1 у нас по криминалу. Я помню, что у Дмитрия Гоблина-Пучкова была такая рубрика, где он, ну, что-то вроде новостей Шеремета пускал к себе на сайт, и он писал там про, ну, там условно подрались два парня из-за девушки или по пьяни подрались, и кто-то кому-то сломал ногу, отгрыз ухо, что-то там порезал нос, и такая была приписочка каждый раз после каждой такой новости: а был бы короткоствол, все могло закончиться совсем иначе. Каждый раз он про это писал, если мы говорим про разную культуру. Если у белых цисгендерных американцев высокая культура владения оружием, они полностью несут ответственность, то как ты себе представляешь, что ты раздашь оружие россиянам, которые в такой криминогенной обстановке, многие из них воспитаны, у которых такой уровень преступности, каким образом это должно призвать кого-то защитить? Это же просто...
Потому что культура должна воспитываться, понимаешь?
Можно сначала воспитать ее, а не раздать. Ты хочешь как в Мексике.
С правами я точно хочу, как в Мексике, потому что Мексика явно не более культурная страна, чем Россия, и раз такой подход работает в Мексике, значит, это отличный способ, в принципе, побороться с коррупцией, например, в дорожной полиции. Вот. Что касается воспитания культуры, то воспитание культуры достигается, собственно, использованием оружия. Да, когда ты хочешь научить ребенка плавать, ты его, собственно... Вот, как бы бросаешь в бассейн, да, и смотришь, как он поплывет. И он поплывет. А если ты будешь его постоянно запихивать в надувной круг, да, то он никогда плавать не научится. Это вот, да, так, как воспитывается культура.
То есть через огромное количество смертей,
Никакого огромного...
Ну подожди, мы говорим о
том,
что... В России
нет культуры, потому что нет практики владения оружием. Это одно не может появиться без другого. Ты не можешь воспитать культуру владения оружием без того, чтобы предоставить людям доступ к оружию.
Вплоть до какого уровня серьезности оружия ты предоставляешь россиянам доступ?
Смотри, американская система, она обладает некоторыми изъянами, но эти изъяны невозможно подчинить теми способами, которые предлагают либералы, по очень простой причине, потому что вторая поправка Конституции, как ты совершенно верно сказала, это часть фундаментального закона, то есть для того, чтобы ее пересмотреть, нужно пересмотреть Конституцию, а это решение настолько непопулярно в американском обществе, что сделать этого невозможно, и любые попытки неконституционным путем эту поправку пересмотреть являются формой государственного переворота, если мы говорим про Соединенные Штаты. В России такой поправки нет. Россия может предусмотреть в новом законе, когда Россия будет вообще прекрасной Россией будущего, сложится, когда у нас, в принципе, появится возможность для того, чтобы такие вещи пересматривать и как на них влиять. В прекрасной России будущего, например, нужно не допустить ситуации, которая сложилась в США со психически нездоровыми людьми, где они вываливают на улицы, отравляют общественное пространство, и люди никак от себя от них защитить не могут. Вот эта ситуация привела, в частности, к тому, что люди не всегда здоровые, в Соединенных Штатах там получают доступ к оружию. В России такой ситуации, конечно, допустить не надо. Нельзя, чтобы психически нездоровые люди, в принципе, да, обладали возможностью отравлять жизнь здоровой части населения.
То есть все-таки ты такой либертарианец, который за какое-то лицензирование? Или все-таки всем раздать?
Нет, я такой либертарианец, который считает, что люди для того, чтобы вступать в правовые отношения, должны быть субъектными, а люди, которые не дружат с головой, субъектными не являются в полной мере.
Дмитрий, хочешь напугать ребенка плавать, научить ребенка плавать, угрожаешь ему оружием, предлагает нам Ренат РР.
Угрожаешь ему бассейном, буквально. Очень ты угрожаешь ребенку, если хочешь научить его плавать.
День добрый. У криминала ИТП всегда есть оружие, а у меня нет любого, и у другого любого законопослушного человека тоже нет. Дайте мне право защитить себя. Вопрос, от кого ты собираешься защищаться в благополучном обществе? Твой тезис о том, что криминал всегда найдет себе оружие, террорист, мой тезис в том, что террорист всегда найдет способ устроить шутинг, если ты вооружишь школы, он будет, значит, в больницах, где лежачие пациенты, я не знаю, понимаешь, да, где оружие запрещено, в гинекологических комнатах, где женщины, значит, лежат в гинекологических креслах, он найдет себе способ.
Потому что задача лежит... Потому что мечта предотвратить все теракты в мире, она абсолютно несбыточная. Люди всегда будут находиться преступники, которые будут пытаться совершить преступление. Задача политика и задача общества, которое пытается каким-то образом обезопасить жертву от преступника, это сделать так, чтобы в случае, когда такое преступление совершается, жертва могла защитить себя. Речь не идет о том, что вооруженное гражданское общество может предотвратить теракты. Речь идет о том, что в случае, когда в вооруженном обществе теракт происходит, у людей гораздо больше шансов себя защитить. Вот об этом у нас разговор.
Ты реально считаешь, что... Ладно, мне это удивительно. У нас, кстати...
Я считаю, если бы того молодого человека, который с голыми руками напал на террориста ИГИЛ, в кармане был бы огнестрел, то погибло бы не 130 человек, гораздо меньше. В этом я не сомневаюсь ни секунды.
Мой тезис в том, что террорист бы туда тогда с оружием не пришел лично, если бы у всех был огнестрел. Он бы подорвал всех бомбами. Он бы пошел в другое место, где у людей оружия нет. В школы и детские сады.
Нет, в школы охранники должны быть вооружены огнестрелом. И в школах, где охранники огнестрелом
вооружены... А он бы расстрелял охранника с огнестрелом и дальше пошел, кого успел бы пострелять.
Эта задача гораздо менее тривиальная. Это задача, которую террористу в одиночку или там в небольшой группе решить гораздо труднее. Да, возможно.
И еще задача гораздо более тривиальная. Найти оружие. И пример керченского стрелка это подтверждает. У керченского стрелка была огромная история. Как он покупал книги, как он читал, как это все производится, как он там мастерил сам это оружие. Просто никто на это не смотрел. Теперь уже, поскольку этот опыт существует с другими такими студентами, когда они хотя бы начинают делать какие-то шаги в сторону того, что там в сторону планирования вот этого террористического акта в школах, за ними начинают наблюдать. Помнишь, была история про то, как учительница сдала реально мальчика? Там же подтвердились его какие-то планы страшные, просто он был немного не в себе. Смысл в том, что...
Я не понимаю свой тезис.
Если у тебя нету в свободном доступе средства, которым ты убиваешь людей, буквально средства убийства ты не продаешь, людям, всем.
Средство убийства доступно всем, каждому в Москве по щелчку пальцев. Так же, как закладки доступны
это не
каждому
массово,
по щелчку
это
пальцев.
Не какое
это масса. Любой
какое
человек скачивает ТОР, можно... идет на маркетплейс и покупает там и автоматическое оружие, и гранату, и что угодно там купить можно, ну, на отрезке в 24 часа. Поэтому это просто глупость. Единственное, что в России нельзя, достать оружие в России очень просто, нелегальное. Это не занимает никакого времени, это стоит очень дешево. Единственное, что в России нельзя, это использовать это оружие для обороны. Вот для того, чтобы совершить теракт можно, для того, чтобы расстрелять школу можно,
но те
а для
стрелки,
того, чтобы защитить себя от стрелка
нельзя. Те стрелки,
нельзя.
Которые
вот
у нас,
проблема.
Прецеденты тех стрелков, вот студентов, которые у нас были, они не покупали это оружие на черном рынке, на где там, через ТОР. Они его сами мастерили, они сами читали, как это все делается и так далее. То есть речь
это
о том, что им... Спасибо, что ты им рассказал. Нет, просто речь о том, что если бы они могли купить в магазине, они бы, конечно, купили, но они не могли, и дальше у них более сложная цепочка создания этого оружия.
Мы начнем с
и
того,
на
что
этом моменте
стрелок не
люди
мог,
должны
не мог
обратить
купить...
на это внимание.
Керченский стрелок не мог купить оружие и в Соединенных Штатах, потому что он был несовершеннолетний. Начнем как бы с базовых каких-то вещей.
На сколько ему было лет? 21, 20. Он же выпустился.
А, 21? Окей, хорошо. Тогда я
ребята, мы не успеваем сделать рекламу, которую я хотела. Тем не менее, второй раз сегодня за эфир Михаил Светов одерживает победу 60%. Ну, это потрясает меня, конечно. Я ровно считаю наоборот. Я считаю, что террорист, и как ты сам это говоришь, что террорист, убийца, криминал сам всегда найдет себе жертву, сам найдет себе способ. И если бы у всех было оружие, то, возможно... Просто
не надо ему эту работу облегчать.
Совершенно другим способом.
Облегчать работу не нужно.
Да, не нужно облегчать ему работу, и не нужно поэтому продавать в открытом доступе автоматическое огнестрельное оружие.
А это ему никак не усложняет работу, потому что оружие купить нелегально очень легко. Очень легко. Любой может. Таджики, которые на русском языке не говорят, могут купить автомат.
Они не купили, им сказали, где его взять. Им его достали и привезли. Не потому что, а так бы они купили его, да и все.
Те же самые люди, которые продают оружие в Даркнете. Вот о чем речь.
Спасибо большое. Это был Михаил Светов и Лиза Лазерсон. Увидимся через неделю. Берегите себя. Всем пока.